начали отрабатывать удар, силу угол атаки. Потренировались и решили передохнуть. Вот тут я и начал донимать Дитера вопросами о креплении вооружения при высадке по мокрому. Дитер свистнул кого-то из своих помоложе призывом. Матрос притащил обыкновенный длинный пакет из плотного полиэтилена. «А у вас чего, таких в баталерке нет?» – спросил Болев, вертя пакет в руках. «В каждой баталерке таких пакетов полно, и ружейных, и от ГК-30М». «Неа, нету, мы с Видосом все перерыли, но таких не видели». «Странно, странно, у всех есть, а у вас нет. Они ведь сразу списываются, и их охапками со склада ПДИ таскают». Склад парашютно-десантного имущества. «Наверное, ваш рундук их утащил, вещь в хозяйстве полезная».
«Да мы его и не спрашивали, нам ключи просто передали, и все».
«Ладно, смотри, всовываешь в пакет свой пулемет уже со снаряженным магазином, здесь затягиваешь, и все. Потом можно резинкой от запаски перетянуть, стропой на карабинчик и к жилету. Достань пару поплавков бальсовых, один на ствол, другой на шейку приклада привязывай. Пистолет тебе выдали?»
«Ага, ПБ с кобурой», — похвастался я.
«Фигня, а не пистолет», — охладил мою радость Дитер. «У нас вооружение вообще другое. Автоматы подводной стрельбы, пистолеты четырехствольные, вы их потом изучать будете. Оружие неплохое, что под водой стреляет, что на воздухе. Правда, на поверхности дальность у него никудышная, иглы кувыркаться начинают. Ты свой крепи повыше на груди, прямо в кобуре, а сам пистолет тоже не ремешком, а стропой к жилету. При высадке с ним и выходи на сушу».
«Дима, а как из пулемета стрелять, он же в пакете будет?»
«Да так прямо и стреляй из пакета. Ни хрена с пулеметом не случится, а пакет он одноразовый».
Поболтали еще немножко, и я пошел в свое расположение, выпросив пакет для своего пулемета. Фидос собрал в кубрике весь личный состав и проводил совещание. Одним из основных вопросов которого была проблема восстановления схрона на берегу продуктами питания. Я взял на себя обязательство достать сухарей, чаю, сахара и консервированной картошки в банках. Кто-то должен был достать консервов и тушенки. Была выделена отдельная подгруппа разведчиков во главе с Зеленым, которым предстояло в субботу совершить марш-бросок к бухте и произвести закладку тайника. Также на меня легли вопросы согласования способов покупки и доставки продуктов питания с баллонами. Пришлось общим решением создавать групповую кассу. Саня Фидос в чистой школьной тетради расчертил страничку, переписал фамилии. Все сдавали кто сколько мог. Сумма получилась хоть и незначительная, но в принципе собранных денег на консервы да индийский чай хватало. После собрания я сперва засобирался в расположение к баллонам, найти Ярика и договориться о новом обмене медного запаса. Но потом передумал. Хватит топать и без того отбитые ноги. Надо уметь пользоваться благами цивилизации. Зачем, спрашивается, мы отстегнули линейщику целый червонец?
Вытащили из тайника трубку, и я набрал номер казармы обеспеченцев.
«Слушай, вахтер, мол, матрос!» — загнусавила трубку. «Так, матрос, давай быстренько позови матроса Вот дела, а я знаю только кличку Ярик, а фамилии-то не знаю». «Ну, водителя спортсклада, у него кличка Ярик». «Ёрцеву, что ли? А кто спрашивает?» «Тебя гребет, давай карасем, его целый мичман тут ждет». «Ща!» — лениво отозвался вахтенный баллон в трубке. И, видно, далеко не отходя, заорал. «Ярик, Ярик, вали к трубе, тебя рундук какой-то зовет».
Абсолютно никакого уважения к мичманскому составу, ведь прекрасно знает, что его слышно в трубке.
«Слушай, матрос Ярцев!» — солидно пробасил Ярик. «Здорово, это Брейк с первой роты». «Здорово, чё хотел, опять как вчера?»
«Ага, как вчера, только еще кое-что прикупить надо». «Ну, с утра переговорим давай, нехрен тут нашу вахту пугать», — пошутил водитель и положил трубку. С утра на завтраке Ярик опять обозначил место встречи возле КТП и забрал список продуктов. На этот раз пришлось ему из общей кассы выделить 2 рубля. Рубль за обмен мелочи и рубль за покупку и доставку заказанных продуктов. Передача денег возле КТП прошла успешно, и я помчался в свою казарму. Через 5 минут начинается выдача оружия. На огневую подготовку опаздывать не хотелось, а еще больше не терпелось пострелять из своего нового пулемета. Фидос первым получил оружие и, забрав с собой Габоя и Рихтера, пошел на склад вооружения получать боеприпасы. Пошел сам, без Поповских и мичманов. Оказывается, на него уже был какой-то приказ в штабе на допуск к получению боеприпасов. Наверняка постарался капитан-лейтенант. Такое ответственное поручение старшина второй статьи выполнял впервые. Поэтому очень волновался. То и дело перечитывал накладную и выписку из приказа о проведении стрельб. Саня очень боялся, что складские мичмана обманут. Он распишется где-нибудь не там и по собственной глупости угодит в тюрьму. Однако ничего с ним не случилось. Он, правда, как рассказывал Рихтер, достал мичмана, пересчитывая пачки в цинках и постоянно сверяясь с бумагами. После стрельб Федосову предстояло не менее ответственное дело – писать акт списания боеприпасов и сдавать пустые гильзы. Пока разбирались с полученным оружием и снаряжением, я приладил кобуру ПБ возле груди на лямке РД-54 и, попрыгав, понаклонявшись, убедился, что пистолет держится прочно. Кожаный ремешок, соединявший пистолет с кобурой, я решил не трогать, запихав его на дно. Вместо ремешка прицепил к рукоятке пистолета обрезок стропы. Говорят, эти ремешки часто пропадают и пользуются большой популярностью матросов-баталеров. На такие ремешки очень удобно вешать связки ключей, а потом с упоением крутить их на пальцах. Надо будет придумать что-нибудь с подсумком под пулеметные магазины. Куда-нибудь, наверное, на грудь их приладить. РПКС был тяжелее автомата, но смотрелся гораздо внушительнее. До обеда мы носились по стрельбищу, как угорелые. Поповских учил определять нас СТП, среднюю точку попадания. Работать самим с мушководом, выкручивая-подкручивая мушки прицелов. Вот морока. Стреляешь одиночными по 3 патрона. Бежишь к мишени, меряешь линейкой, бежишь обратно. Умотались ничуть не меньше, чем при стрельбе на плаву. Однако никто не бухтел и не возмущался, даже тогда, когда Поповских находился где-то подалеку. Всем хотелось пристрелять свое оружие как можно лучше. После нескольких забегов я плюхнулся на плащ-палатку и по команде «Одиночными огонь», плавно нажимая спусковой крючок, выпустил 3 пули в черный кружок мишени. Результат – 8-9-10. Прекрасно. По команде командира группы мы начали прочесывать окрестности в поисках пустых консервных банок для последующего расстрела. С очень большим трудом нашли штук 12 проржавевших жестянок и расставили их на бруствере. Поповских объяснил условия упражнения. Стреляем из положения лежа. Начинаем с левого фланга группы столового дозора. По 3 выстрела. Мне придется стрелять последним, а Федосову первым. Обидно, наверняка уже все позбивают. Начал замком группы. Бах, первый выстрел, банка отлетает в сторону. Бах, второй, банка на месте, только фонтанчик земли совсем рядом. Третий, и тоже мимо. К моменту моей готовности открыть огонь, на бруствере стояло 5 банок. Первые 3 есть, все 3 банки слетели на землю. «Добивай остальные!» — крикнул Каплейт. «Да легко. Раз-два, все банки сбиты». А с сошек-то намного удобнее стрелять, чем с руки. Потом я стрелял в паре с пулеметчиком ПК. Стреляли по банкам очередями. Первая очередь ушла слева направо чуть выше, но несколько банок я все-таки сбил. Очередь из ПК смела почти что все жестянки. Ладно, чуть поправим направление стрельбы. Снова моя очередь. Трах! Все банки сносят. Да, РПК все-таки вещь. ПК тоже неплох, но он только очередями стреляет, а тут можно и одиночными. Снайпер Рихтер стрелял не по банкам, а по гильзам. Стрелял очень даже неплохо. Но, как сказал командир, можно и лучше. Не хватает практики и опыта. После Поповских из положения стоя, одиночными выстрелами сбил все гильзы, тратя на прицеливание какие-то доли секунды. Нам до такого уровня далеко. Но командир показал, к чему нужно стремиться. Ну что же, будем совершенствоваться потихоньку. Времени до схода на берег еще достаточно. Да куда там достаточно, его просто неприлично много. После пристрелки основного вооружения занялись пистолетами. Постреляли, похвастались друг перед другом своей меткостью. Все, собираемся. Занятия закончены. На этот раз в часть бежали даже с некоторой лихостью, гордые за себя и свое оружие. Несколько раз по команде командира группы перестраивались в боевые порядки и подходили к условному объекту. Я, закинув пулемет на плечи, крался вперед, держа пистолет в руке, вводя дулом по сторонам, точно так же, как делали герои видеобоевиков, и чувствовал себя ничуть не хуже команды. После обеда Федос, закатив глаза под лоб, все пересчитывал гильзы в цинках и мандражировал перед сдачей и составлением акта на списание не меньше, чем перед получением. Отправляя его на склад, я даже пообещал ему приносить в тюрьму передачки. Однако никуда старшину не посадили, и он вернулся, улыбаясь во весь рот. После стрельбы гильз мы насобирали больше, чем положено. Федос даже сделал небольшой запас и хранил его в нижних отсеках баталерочных шкафов. Вскоре Саня так натренировался в получении списания боеприпасов, что когда шло получение на всю роту, Анечков без зазрения совести посылал нашего второстатейного старшину. Начальник склада и начальник службы вооружения начали ставить нашего замком группы срочника в пример другим заместителям-мечманам. Вечером вся группа, вооружившись нитками и иголками, перешивала старый РД-54 на свой лад. Добрый пискарь Михель притащил из ротной баталерки кучу старых, потрепанных рюкзаков и различных подсумков.
Шейте карасики, вам скоро сопки бороздить. Что останется, можно не сдавать. Анечков уже все списал.